Архипелаг. Книга первая, страница 383. Вот в какой обстановке они работали. Калиников. У нас ведь создано техническое недоверие. Ларичев. Хотели бы мы этого или не хотели, а мы эти 42 миллиона тонн нефти должны добыть. То есть сверху так приказано. Потому что все равно 42 миллиона тонн нефти нельзя добыть ни при каких условиях. Между такими двумя невозможностями и зажата была вся работа несчастного поколения наших инженеров. Теплотехнический институт гордится главным своим исследованием. Резко повышен коэффициент использования топлива. Исходя из этого, в перспективный план ставятся меньшие потребности в добыче топлива, значит, вредили, преуменьшая топливный баланс. В транспортный план поставили переоборудование всех вагонов на автосцепку. Значит, вредили, омертвили капитал. Ведь автосцепка внедрится и оправдает себя лишь в длительный срок, а нам дай завтра. Чтобы лучше использовать однопутные железные дороги, решили укрупнять паровозы и вагоны. Так это модернизация? Нет, вредительство. Ибо придется тратить средства на укрепление верхней части мостов и пути. Из глубокого экономического рассуждения, что в Америке дешев капитал и дорогие рабочие руки, у нас же наоборот, и потому нельзя нам перенимать по-мартышище, вывел Федотов. Ни к чему нам сейчас покупать дорогие американские конвейерные машины. На ближайшие 10 лет нам выгоднее подешевле купить менее совершенно английские и поставить к ним больше рабочих. А через 10 лет все равно неизбежно менять, какие б ни были, тогда купим подороже. Так, вредительство. Под видом экономии он не хочет, чтобы в советской промышленности были передовые машины. Стали строить новые фабрики из железобетона вместо более дешевого бетона с объяснением, что за 100 лет они очень себя оправдают. Так вредительство. Омертвление капитала, поглощение дефицитной арматуры. На зубы что ли сохранять? Со скамьи подсудимых охотно уступает Федотов, конечно. Если каждая копейка на счету сегодня, тогда считайте вредительством. Англичане говорят, я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. Он пытается мягко разъяснить твердолобому прокурору. Всякого рода теоретические подходы дают нормы, которые в конце концов являются, сочтены будут, вредительскими. Но как еще яснее может сказать запуганный подсудимый? То, что ли для нас теория? То для вас вредительство. Ведь вам надо хватать сегодня, нисколько не думая о завтрашнем. Старый Федотов пытается разъяснить, где гибнут сотни тысяч и миллионы рублей из-за дикой спешки пятилетки. Хлопок не сортируется на местах, чтобы каждой фабрике слался тот сорт, который соответствует ее назначению. А шлют безалаберно, вперемешку. Но не слушает прокурор. С упорством каменного тупицы он 10 раз за процесс возвращается, возвращается и возвращается к более наглядному, из кубиков сложенному вопросу, почему стали строить фабрику-дворцы с высокими этажами, широкими коридорами и слишком хорошей вентиляцией. Разве это не явное вредительство? Ведь это омертвление капитала, безвозвратное. Разъясняет ему буржуазные вредители, что наркомтруд хотел в стране пролетариата строить для рабочих просторно и с хорошим воздухом. Значит, в наркомтруде вредители тоже. Напишите. Врачи хотели высоту этажа 9 метров. Федотов снизил до 6 метров. Так почему не до 5? Вот это вредительство. А снизил бы до 4,5. Это наглое вредительство. Хотел бы создать свободным советским рабочим кошмарные условия капиталистической фабрики. Толкует Крыленки, что по общей стоимости всей фабрики с оборудованием тут речь идет о 3% суммы. Нет, опять об этой высоте этажа. И как смели ставить такие мощные вентиляторы? Их рассчитывали на самые жаркие дни лета. Зачем же на самые жаркие дни? В самые жаркие дни пусть рабочие немного и попарятся. А между тем диспропорции были прирожденные. Головотяпская организация выполнила это до инженерного центра Черновский. Никакие вредительские действия не нужны. Достаточно надлежащие действия, и тогда все придет само собой. Он не может выразиться яснее, ведь это после многих месяцев Лубянки и со скамьи подсудимых. Достаточно надлежащие, то есть указанное над стоящими головотяпами, действие и немыслимый план сам же себя подточит. Вот их вредительство. Мы имели возможность выпустить, скажем, 1000 тонн, а должны были, то есть по дурацкому плану, 3000, и мы не приняли мер к этому выпуску. Для официальной, просмотренной и прочищенной стенограммы тех лет, согласитесь, это немало. Много раз доводит Крыленко своих артистов до усталых интонаций. А чуши, которую заставляет молоть и молоть, когда стыдно за драматурга, но приходится играть ради куска жизни. Крыленко, вы согласны? Федотов, я согласен, хотя, в общем, не думаю. Крыленко, вы подтверждаете? Федотов, собственно говоря, в некоторых частях. Как будто, в общем, да, у инженеров, еще тех на воле, еще не посаженных, кому предстоит бодро работать после судебного поношения всего сословия, у них выхода нет. Плохо все. Плохо да, и плохо нет. Плохо вперед, и плохо назад. Торопились, вредительская спешка. Не торопись, вредительский срыв темпов. Развивали отрасль осторожно, умышленная задержка, саботаж. Подчинялись прыжкам прихоти, вредительская диспропорция. Ремонт, улучшение, капитальная подготовка, омертвение капиталов, работа до износа оборудования, диверсия. Причем все это следователи будут узнавать у них самих же. Бессонница, карцер, а теперь сами приведите убедительные примеры, где вы могли вредить. Дайте яркий пример вашего вредительства, понукает нетерпеливый Крыленко. Дадут вам яркие примеры. Будете же кто-нибудь скоро писать? Будет же. И историю техники этих лет. Он даст вам все примеры и непримеры. Оценит он вам все судороги вашей припадочной пятилетки в 4 года. Узнаем мы тогда, сколько народного богатства и сил погибло впустую. Узнаем, как все лучшие проекты были загублены, а исполнены худшие и худшим способом. Ну да если хунвейбины руководят алмазными инженерными, что из того может доброго выйти? Дилетанты, энтузиасты, они-то наворочили еще больше тупых начальников. Да, подробнее невыгодно. Чем подробнее, тем как-то меньше тянут злодеяния на расстрел. Но погодите, еще же не все, еще самые главные преступления впереди. Вот они, доступны и понятны даже неграмотному. Промпартия готовила интервенцию. Второе. Получала деньги от империалистов. Третье. Вела шпионаж. Третье. Распределяла портфели в будущем правительстве. И все. И все рты закрылись. И все возражатели потупились. И только слышен топот демонстрации и рев за окном. Смерти! 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 А подробнее нельзя? А зачем вам подробнее? Ну хорошо, пожалуйста, только будет еще страшнее. Всем руководил французский генеральный штаб. Ведь у Франции нет ни своих забот, ни трудностей, ни борьбы партии. Достаточно свистнуть, и дивизии шагают за интервенцию. Сперва наметили ее на 1928 год. Но не договорились, не увязали. Ладно, перенесли на 1930. Опять не договорились. Ладно, на 1931. Собственно, вот что. Франция сама воевать не будет, а только берет себе за общую организацию часть правобережной Украины. Англия тем более воевать не будет, но для страху обещает выслать флот в Черное море и в Балтийское. За это ей кавказскую нефть. Главный же воитель, вот кто, 100 тысяч эмигрантов. Они давно разбежались, разъехались, но по свистку сразу соберутся. Потом Польша, ей половина Украины, Румыния, известные блистательные успехи в Первой мировой войне, это страшный противник. Латвия, Эстония, эти две малые страны охотно покинут заботы своих молодых государственных устройств и всей массы повалят на завоевание. А страшнее того направления главного удара. Как? Уже известно? Да. Оно начнется без Сарабии и дальше, опираясь на правый берег Днепра, прямо на Москву. Эту стрелку кто начертил Крыленке на папиросной пачке? Не тот ли, кто всю нашу оборону продумал к 1941 году? И в этот роковой момент на всех железных дорогах будут взрывы? Нет, будут созданы пробки. И на электростанциях промпартия тоже выкрутит пробки. И весь союз погрузится во тьму. И все машины остановятся, в том числе и текстильные. Разразятся диверсии. Внимание, подсудимые. До закрытого заседания методов диверсии не называть, заводов не называть, географических пунктов не называть, фамилии не называть, ни иностранных, ни даже наших. Присоедините сюда смертельный удар по текстилю, который к этому времени будет нанесен. Добавьте, что 2-3 текстильных фабрики вредительски строятся в Белоруссии. Они послужат опорной базой для интервентов. Уж имея текстильные фабрики, интервенты неумолимо рванут на Москву. Но самый коварный заговор вот. Хотели, не успели, осушить кубанские плавни. Полесские болота и болота около Ильмень-озера. Точные места Вышинский запрещает называть, но один свидетель пробалтывает. И тогда интервентам откроются кратчайшие пути, и они, не промоча ног и конских копыт, достигнут Москвы. Татарам почему-то так было трудно. Наполеон почему Москвы не нашел? Да из-за Полесских и Ильменских болот. А осушат и обнажили Белокаменную. Еще добавьте, что под видом лесопильных заводов построены, мест не называть тайны, ангары, чтобы самолеты интервентов не стояли под дождем, а туда бы заруливали. А также построены, мест не называть, помещения для интервентов, где квартировали бездомные оккупанты всех предыдущих войн. Все инструкции об этом подсудимые получали от загадочных иностранных господ К и Р. Имен не называть ни в коем случае, да, наконец, и государств не называть. А в последнее время было даже приступлено к подготовке изменнических действий отдельных частей Красной Армии. Родов войск не называть, частей не называть, фамилии не называть. Этого, правда, ничего не сделали, но зато намеревались. Тоже не сделали. В каком-то центральном армейском учреждении сколотить ячейку финансистов, бывших офицеров Белой армии. Ах, Белой армии. Запишите. Арестовать. Ячейки антисоветски настроенных студентов. Студентов. Запишите. Арестовать. Впрочем, гни-гни не проломи. Как бы трудящиеся не приуныли, что теперь все пропало, что советская власть все прохлопала, освещает и эту сторону. Много намечалось, а сделано мало. Ни одна промышленность существенных потерь не понесла. Но почему же все-таки не состоялась интервенция? По разным сложным причинам. То Пуанкаре во Франции не выбрали, то наши эмигранты-промышленники считали, что их бывшие предприятия еще недостаточно восстановлены большевиками. Пусть большевики лучше поработают. Да и с Польшей и Румынией никак не могли договориться. Хорошо, не было интервенции. Но была же промпартия. Вы слышите топот? Вы слышите ропот трудящихся масс? Смерти, смерти, смерти! Шагают те, которым в случае войны придется своей жизнью, лишениями и страданиями искупить работу этих лиц. А ведь как в воду смотрел? Именно жизнями, лишениями и страданиями искупят в 1941 году эти доверчивые демонстранты работу этих лиц. Но куда ваш палец, прокурор? Но куда показывает ваш палец? Так вот, почему промышленная партия? Почему партия, а не инженерно-технический центр? Мы привыкли центр. Был и центр, да, но решили преобразовать в партию. Это солиднее. Так будет легче бороться за портфели в будущем правительстве. Это мобилизует инженерно-технические массы для борьбы за власть. А с кем бороться? А с другими партиями. Во-первых, с трудовой и крестьянской партией. Ведь у них же 200 тысяч человек. Во-вторых, с меньшевистской партией. А центр? Вот три партии вместе должны были составить объединенный центр, но ГПУ разгромило. И хорошо, что нас разгромили. Подсудимые все рады. Сталину лестно разгромить еще три партии. Много ли славы добавит три центра? А уж раз партия, то ЦК, да, свой ЦК. Правда, никаких конференций, никаких выборов ни разу не было. Кто хотел, тот и вошел, человек пять. Все друг другу уступали. И председательское место все друг другу уступали. Заседаний тоже не бывало. Ни у ЦК никто не помнит. Но Рамзин хорошо помнит, он назовет. Ни в отраслевых группах, какое-то безлюдие даже. Черновский. Да формального образования промпартии не было. А сколько же членов? Ларищев. Подсчет членов труден, точный состав неизвестен. А как же вредили? Как передавали директивы? Да так, кто с кем встретится в учреждении, передаст на словах. А дальше каждый вредит по сознательности. Ну, Рамзин 2000 членов уверенно называет. Где две, там посадят и пять. Всего же в СССР, по данным суда, 30-40 тысяч инженеров. Значит, каждый седьмой сядет, шестерых напугают. А контакты с трудовой крестьянской? Да вот, встретятся в Госплане или в СНХ и планируют систематические акты против деревенских коммунистов. Где это мы уже видели? Ба! Вот где. В Аиде. Радамеса напутствует в поход, гремит оркестр, стоит 8 воинов в шлемах и с пиками, а 2000 нарисовано на заднем холсте. Такова и промпартия. Ну ничего, идет, играется. Сейчас даже поверить нельзя, как это грозно и серьезно тогда выглядело. Еще вдалбливается от повторения, еще каждый эпизод по нескольку раз проходит. И от этого множатся ужасные видения. А еще, чтобы не пресно, подсудимые вдруг на 2 копейки забудут, пытаются уклониться. Тут их сразу стискивает перекрестными показаниями и получается живо, как в Амхате. Но пережал Крыленко. Задумал он еще одной стороной выше власть промпартию показать социальную базу. А уж тут стихия классовая, анализ не подведет. И отступил Крыленко от системы Станиславского. Ролей не раздал, пустил на импровизацию. Пусть, мол, каждый расскажет о своей жизни и как он относился к революции и как дошел до вредительства. И эта опрометчивая ставка, одна человеческая картина, и вдруг испортила все 5 актов. Первое, что мы изумленно узнаем, что эти киты буржуазной интеллигенции, все 8, из бедных семей. Сын крестьянина, сын многодетного конторщика, сын ремесленника, сын сельского учителя, сын коробейника. Все 8 учились на медные гроши, на свое образование зарабатывали себе сами. Из каких лет? С 12, с 13, с 14 лет. Кто уроками, кто на паровозе. И вот что чудовищно. Никто не загородил им пути образования. Они все нормально кончили реальные училища, затем высшие технические, стали крупными знаменитыми профессорами. Как же так? А нам говорили, что при царизме только дети помещиков и капиталистов. Календари же не могут врать. И вот сейчас, в советское время, инженеры были очень затруднены. Им почти невозможно дать своим детям высшее образование. Ведь дети интеллигенции – это последний сорт, вспомним. Не спорит суд. И Крыленко не спорит. Подсудимые сами спешат сговориться, что, конечно, на фоне общих побед это не важно. Начинаем мы немного различать и подсудимых. До сих пор они очень сходно говорили. Возрастная черта, разделяющая их, она же черта порядочности. Кому под 60 и больше, объяснение тех вызывает сочувствие. Но бойкий и бесстыдный 43-летний Рамзин и Ларищев и 39-летний Очкин. Это тот, который на главтоп донес в 1921 году. А все главные показания на промпартию и интервенции идут от них. Рамзин был таков. При ранних чрезмерных успехах, что вся инженерия ему руки не подавала, вынес. А на суде намеки Крыленки он схватывает с четверти слова и подает четкие формулировки. Все обвинения строятся на памяти Рамзина. Такое у него самообладание и напор, что действительно мог бы по заданию ГПУ, разумеется, вести в Париже полномочные переговоры об интервенции. Успешлив был и Очкин. В 29 лет уже имел безграничное доверие СТО и Совнаркома. Не скажешь этого о 62-летнем профессоре Черновском. Анонимные студенты травили его в стенной газете. После 23 лет чтения лекций его вызвали на общее студенческое собрание отчитать о своей работе. Не пошел. А профессор Калинников в 1921 году возглавил открытую борьбу против советской власти. Именно профессорскую забастовку. Дело в том, что МФТУ еще в годы Столыпинской реакции отвоевала себе академическую автономию, замещение должностей, выбор ректора и другое. В 1921 году профессора МФТУ переизбрали Калинникова ректором на новый срок, а наркомат не пожелал, назначил своего. Однако профессора забастовали. Их поддержали студенты. Еще ведь не было настоящих пролетарских студентов. И целый год был Калинников ректором, вопреки воле советской власти. только в 1922 году скрутили головы их автономии. Да, наверное, не без арестов. Федотов 66 лет, а его инженерный фабричный стаж на 11 лет старше всей РСДРП. Он переработал на всех предельных и текстильных фабриках России. Как ненавистны такие люди. Как хочется от них скорее избавиться. В 1905 году он ушел с директорского места у Морозова, бросил высокую зарплату, предпочел пойти на красных похоронах за гробом рабочих, убитых казаками. Сейчас он болен, плохо видит, вечерами из дома выйти не мог, даже в театр. И они готовили интервенцию, экономическую разруху. У Черновска много лет подряд не было свободных вечеров. Так он был занят преподаванием и разработкой новых наук, организацией производства, научное начало рационализации. Инженеров-профессоров-инженеров тех лет мне сохранила память детства. Именно такими они и были. Вечерами донимали их дипломанты, проектанты, аспиранты. Они к своей семье выходили только в 11 вечера. Ведь 30 тысяч на всю страну на начало пятилетки. Ведь на разрыв они и готовили кризис, и шпионили за подачки. Одну честную фразу сказал Рамзин на суде. Путь вредительства чужд внутренней конструкции инженерства. Весь процесс Крыленко принуждает подсудимых пригибаться и извиняться, что они малограмотны, безграмотны в политике. Ведь политика это гораздо труднее и выше, чем какое-то металловедение или турбостроение. Здесь тебе ни голова не поможет, ни образование. Нет, ответьте. С каким настроением вы встретили Октябрьскую революцию? Со скепсисом. То есть сразу враждебно. Почему? 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 Донимает их Крыленко своими теоретическими вопросами. И из простых человеческих обмолвок, не по ролям, приоткрывается нам ядро правды. Что было на самом деле? Из чего выйдут весь пузырь? Первое, что инженеры увидели в Октябрьском перевороте – развал. И 3 года действительно был только развал. Еще они увидели лишение простейших свобод. Эти свободы уже никогда не вернулись. Как могли бы они не хотеть демократической республики? Как могли инженеры воспринять диктатуру рабочих, этих своих подсобников в промышленности, малоквалифицированных, не охватывающих ни физических, ни экономических законов производства? Но вот занявших главные столы, чтобы руководить инженерами. Почему инженерам не считать более естественным такое построение общества, когда его возглавляют те, кто могут разумно направить его деятельность? И обходя лишь нравственное руководство обществом, разве не к этому ведет сегодня вся социальная кибернетика? Разве профессиональные политики не чирьи на шее общества, мешающие ему свободно вращать головой и двигать руками? И почему инженерам не иметь политических взглядов? Ведь политика – это даже не род науки, это эмпирическая область, не описываемая никаким математическим аппаратом, да еще подвержена человеческому эгоизму и слепым страстям, даже на суде высказывает Черновский. Политика должна все-таки до известной степени руководиться выводами техники. Дикий напор военного коммунизма мог только претить инженерам. В бессмыслице инженер участвовать не может. И вот до 1920 года большинство их бездействует, хотя и бедствует пещерно. Начался НЭП. Инженеры охотно приступили к работе. НЭП они приняли за симптом, что власть образумилась. Но, увы, условия не прежние. Инженерство не только рассматривается как социально подозрительная прослойка, не имеющая даже права учить своих детей. Инженерство не только оплачивается неизмеримо ниже своего вклада в производство, но, спрашивая с него успех производства и дисциплину на нем, лишили его прав эту дисциплину поддерживать. Теперь любой рабочий может не только не выполнить распоряжение инженера, но безнаказанно его оскорбить и даже ударить. И как представитель правящего класса, рабочий при этом всегда прав. Крыленко возражает. Вы помните процесс Ольденбургера? То есть, как мы его защищали? Федотов. Да. Чтобы обратить внимание на положение инженера, нужно было потерять жизнь. Крыленко. Разочарованно. Ну, так вопрос не стоял. Федотов. Он умер. И не он один умер. Он умер добровольно. а многие были убиты. Крыленко молчит. Значит, правда. Перелистайте еще процесс Ольденбергера, вообразите ту травлю. И с концовкой. Многие были убиты. Итак, инженер во всем виноват, когда он еще ни в чем не провинился. А ошиблся, ошибись он где-то действительно, ведь он человек. Так его растерзает, если коллеги не прикроют. Разве они оценят откровенность? Так иногда инженеры вынуждены и солгать перед партийным начальством. Чтобы восстановить авторитет и престиж инженерства, ему действительно нужно объединиться и выручать друг друга. Они все под угрозой. Но для такого объединения не нужна никакая конференция, никакие членские билеты. Как всякое взаимопонимание умных, четко мыслящих людей, оно достигается немногими тихими, даже случайно сказанными словами. Голосование совершенно не нужно. В резолюциях и в партийной палке нуждаются лишь ограниченные умы. Вот этого никак не понять Сталину, ни следователям, ни всей их компании. У них нет опыта таких человеческих взаимоотношений. Они такого никогда не видели в партийной истории. Да, такое единство давно уже существует между русскими инженерами в большой, неграмотной стране самодуров. Оно уже проверено несколькими десятилетиями. Но вот его заметила новая власть и встревожилась. А тут наступает 1927 год. Куда испарилось благоразумие НЭПа? Да, оказывается, весь НЭП был циничный обман. Выдвигая взбалмошные нереальные проекты сверхиндустриального скачка, объявляются невозможные планы и задания. В этих условиях что делать коллективному инженерному разуму, инженерной головке, госпланы и ВСНХ? Подчиниться безумию? Отойти в сторону? Им-то самим ничего, на бумаге можно написать любые цифры, но нашим товарищам, практическим работникам, будет не под силу выполнить эти задания. Значит, надо постараться умерить эти планы, разумно отрегулировать их, самые чрезмерные задания вовсе устранить. Иметь как бы свой инженерный гонсплан для корректировки глупости руководителей. И самое смешное, что в их же интересах. И в интересах всей промышленности и народа, ибо всегда будут отводиться разорительные решения и подниматься с земли пролитые и просыпанные миллионы. Среди общего гамма о количестве, о плане и переплане. Отстаивать качество души техники и студентов воспитывать так. Вот она, тонкая нежная ткань, правда. Как было. Но высказать это вслух в 1930 году уже расстрел. А для ярости толпы этого мало, не видно. И поэтому молчаливый и спасительный для всей страны сговор инженерства надо перемалевать в грубое вредительство и интервенцию. Так во вставной картине представилось нам бесплотное и бесплодное видение истины. Расползалась режиссерская работа. Уже проговорился Федотов о бессонных ночах в течение 8 месяцев его ситки. О каком-то важном работнике ГПУ, который пожал ему руку недавно. Так это был уговор. Выполняйте свои роли, и ГПУ выполнит свои обещания. Да вот уже и свидетели, хоть роли у них несравненно меньше, начинают сбиваться. Крыленко, вы принимали участие в этой группе? Свидетель Кирпатенко. 2-3 раза, когда разрабатывались вопросы интервенции. Как раз это и нужно. Крыленко поощрительно. Дальше. Кирпатенко. Пауза. Кроме этого ничего не известно. Крыленко побуждает, напоминает. Кирпатенко тупо. Кроме интервенции мне больше ничего не известно. И на очной ставке с Куприяновым у него уже и факты не сходятся. Сердится Крыленко и кричит на бестолковых арестантов. Тогда надо сделать, чтобы счеты были одинаковые. Но вот в антракте за кулисами все снова подтянуто к стандарту. Все подсудимые снова на ниточках и каждый ожидает дерга. И Крыленко дергает сразу всех восьмерых. Вот промышленники-эмигранты напечатали статью, что никаких переговоров с Рамзиным и Ларичевым не было, и никакой промпартии они не знают. А показания подсудимых, скорее всего, вымощены пытками. Так что вы на это скажете? Боже, как возмущены подсудимые. Нарушая всякую очередность, они просят поскорее дать им высказаться. Куда делось их измученное спокойствие, с которым они несколько дней унижали себя и своих коллег? Из них просто вырывается клокочущее негодование на эмигрантов. Они рвутся сделать письменные заявления для газет, коллективные письменные заявления подсудимых в защиту методов ГПУ. Но разве не украшение, разве не бриллиант? Рамзин. Что мы не подвергались пыткам и истязаниям? Достаточно доказательства наше присутствие здесь. Так куда же годится те пытки, когда вывести на суд нельзя? Федотов. Заключение в тюрьму принесло пользу не одному мне. Я даже лучше себя чувствую в тюрьме, чем на воле. Очкин. И я лучше. Просто уж по благородству отказывается Крыленко и Вышинский от такой письменной коллективки. А написали бы, а подписали бы. Да может еще у кого-нибудь подозрение таится. Так товарищ Крыленко уделяет им от блеска своей логики. Если допустить хотя бы на одну секунду, что эти люди говорят неправду, то почему именно их арестовали и почему вдруг эти люди заговорили?